Граф объяснил, что из соображений безопасности запрет нас. А на случай, если нам что-то понадобится, в библиотеке есть звонок. Стальная дверь захлопнулась, и мы с напарником, забыв обо всем на свете, углубились в чтение. Во вступительном монологе рыцарь Карденио рассказывал зрителям о своей утраченной возлюбленной Люсинде, о том, как после ее свадьбы с вероломным Фердинандом он бежал в горы и превратился в оборванного жалкого бродягу. «Господи Боже!» — пробормотал безотказно, заглядывая в текст через мое плечо, и я полностью с ним согласилась. Подделка или нет, пьеса была великолепна. После монолога следовала ретроспекция, где Карденио и Люсинда обменивались страстными письмами. С точки зрения предполагаемой постановки, это напоминало елизаветинский вариант Рока Хадсона с Дорис Дэй. Сноска 7. Рок Хадсон и Дорис Дэй – легендарная голливудская пара. Когда каждый из них красовался в своей части экрана, Люсинда на одном краю сцены читала письмо Карденио, которое он сочинил на другом, и наоборот. Написано было не без юмора. Мы прочли о планах Карденио жениться на Люсинде, о том, как герцог просил его стать наперсником его сына Фердинанда, о безнадежной страсти Фердинанда к Доротее, о поездке в город, где жила Люсинда, и о том, как сердце Фердинанда обратилось к ней. — Что скажешь? — спросил безотказно, когда мы дочитали до конца второго акта. — Потрясающе! Никогда ничего подобного не видела. — И так она настоящая? — Думаю, да, но ведь нам случалось и ошибаться. Я скопирую фрагмент, где Карденио узнает об обмане и о намерении Фердинанда жениться на Люсинде. Пропустим его через стихоанализатор в конторе. И мы снова с головой погрузились в чтение. Синтаксис, размер, стиль — все казалось совершенно шекспировским. Если исчезнувший на 400 лет Карденио и правда всплыл теперь из глубины веков, следовало бы радоваться, однако я не спешила. Да, это событие взбудоражит мир, и все шекспировские фаны и шекспироведы просто свихнутся от счастья. Но, с другой стороны, что-то не давало мне покоя. Мой отец говаривал, если некое предположение слишком фантастично, чтобы быть истинным, то обычно как раз оно верным и оказывается. Я поделилась своей тревогой с безотказным, но он был настроен менее пессимистично и заметил, что рукопись Эдуарда II Марло обнаружили только в 30-е годы. Да, подобные находки случались и раньше, и все же мне было не по себе. Чай нам так и не принесли. Должно быть, граф забыл о своем обещании. Так что пока мой напарник копировал пятистраничную сцену для стихоанализатора, я от нечего делать осматривала библиотеку. Кто знает, вдруг в этих залежах отыщется еще какое сокровище. В углу комнаты стоял упомянутый большой сейф, в котором, по словам Свинка, хранилось десяток других редкостей. Я попыталась его открыть, но замок не поддался, поэтому я сделала несколько заметок для Виктора на случай, если он сочтет нужным выдать ордер на принудительное предъявление литературных ценностей. Затем я принялась слоняться по библиотеке, проглядывая книги наугад. И как раз листала сборник новелл Ирвина Во, первое издание, когда в замке повернулся ключ. Едва я успела вернуть том на место, как в дверь просунул голову хозяин имения. Лорд возбужденно заявил, что забыл о ранее условленной встрече и потому просит нас извинить его, но работу мы сможем продолжить только завтра. Вошел Свинг, снова запер Карденио в сейф, и мы следом за графом пошли по запущенному дому к выходу. Когда мы покидали особняк, к парадной двери подъехали два лимузина Бентли. Скоки Маус торопливо попрощался с нами и зашагал к первой машине, дабы поприветствовать гостя. «Ишь ты!» — присвистнул безотказом. «Гляди-ка, кто пожаловал!» Из машины в сопровождении двух великанов-охранников вышел молодой человек. Он обменялся рукопожатием с восторженным Скоки Маусом. Лицо гостя примелькалось мне по многочисленным телевизионным выступлениям. Это был Хоулиган, харизматический молодой лидер мелкой партии вигов. Они с графом, оживленно беседуя, поднялись по лестнице и исчезли в Скоке Тауэрс. Мы отъехали от ветхого замка со смешанными чувствами, размышляя о сокровище, которое нам предстояло изучить. «Твое мнение?» «Скользкое дело», — отозвался безотказно. «Очень скользкое». «Как вещь, подобная Корделию, могла вдруг всплыть на пустом месте?» «Насколько скользкое по рыбной шкале?» «Десятка колюшка, единица китовая акула». «Кит не рыба, четверг». «А китовая акула рыба или вроде того?» «Допустим, тогда, скажем, дело это скользкое, как рак». «Рак не рыба», — возразила я. «Ну, как морская звезда. Тоже не рыба». «Медуза. Попробуй еще раз». «Четверг. К чему все это?» «Я шучу безотказно». «А, теперь понимаю», — скупо обронил он. «Не смешно». На самом деле отсутствие чувства юмора не слишком портило моего напарника. В конце концов, типа не самая веселая организация. Но безотказно вбил себе в голову, будто без чувства юмора невозможно стать полноценным членом общества. Поэтому я как могла старалась помочь ему. Беда заключалась в том, что он мог прочесть троих в лодке, ни разу не хмыкнув, и считал Вудхауза детским чтивом. Случай был клинический, запущенный и, как я подозревала, лечению не поддающийся. «Мой напрягометрист предложил мне попробовать силы в качестве эстрадного юмориста», — сообщил безотказно и уставился на меня, ожидая реакции. «Ну, твое... Как вы находите, Гриффин? Где оставляю, там и нахожу? Для начала неплохо», — заметила я. Прост непонимающе заморгал. Оказывается, он и не думал шутить. «Вот, записался на вечер, мы ищем таланты в счастливом кальмаре. Понедельник. Хочешь послушать мой номер?»